Далей у ефіры выніковая гадзіна дня на свабодзе з Аленай Ціхановіч. Тэма дня 26 студзеня. Як Беларусі абараніцца ад зялёных чалавечкаў? Новую рэдакцыю закону аб ваенным становішчы аналізуе аглядальнік Андрэй Паротнікаў. Ці падобная Беларусі Грэцыя? Меркаванне беларускіх эканамістаў і палітолагаў. Сведчанні жыхара ўкраінскага Марыўпаля, які быў абстраляны. І як скланяць беларускія геаграфічныя назвы? Парады Вінцука Вячоркі. Вас чакаюць гэтыя і іншыя тэмы. У беларускім войску пачаліся інтэнсіўныя комплексныя заняткі, падчас якіх шмат частак будзе выведзена для заняткаў на палігоны. Ужо прайшлі заняткі на Барысаўскім палігоне, неўзабаве вайсковыя трэніроўкі са стрэльбамі адбудуцца на Брэсцкім, Абус-Лясноўскім, Госкім, Лепельскім і Асіповіцкім палігонах. У беларускім войску прызнаюць, што навучанне войскаў актывізавалася з прычыны зменаў ваеннай сітуацыі на межах краіны. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Вайсковыя трэніроўкі комплексныя, то бок ставіцца задача адпрацаваць узаемадзеянне розных часцей, у тым ліку з удзелам баявой авіяцыі. У занятках бяруць удзел і часці, тэрмінова даўкамплектаваныя рэзервістамі. С паведамленняў у інтэрнэце вядома, што праз ваколыскі ваенкамат прызвана 140 рэзервістаў. Кіраўнік прэсавай службы Мінабароны Владзімір Макараў прызнаў удзел рэзервістаў у занятках асобных часцей, але назваў іх колькасць нязначнай.
Из запаса действительно незначительное число призывает. На сборы необходимо понимание, что армия мирного времени у нас всего 50 тысяч человек. Для выполнения задач, где понадобится выполнять реальные боевые задачи, идет этап от мобилизования, приведения в боевую готовность, и армия увеличится в несколько раз.
Те звязанные теперешние войсковые тренировки с подземьями в Украине. Полковник Владимир Макаров каже найперш про активизацию войсковой деятельности у примежных до Беларуси краинах НАТО.
Мы не собираемся нападать ни на нашу братскую Украину, мы не собираемся Польшу там забирать некогда, принадлежащие Беларуси области, столицу Беларуси, у Литвы и так далее, и так далее. Наша доктрина четко по этому поводу говорит, что ни одно из государств мы не рассматриваем в качестве потенциального противника, но и военную безопасность обеспечивает таким образом, чтобы не допустить перерастания военной опасности, военной угрозы государству.
У поведомления прессовой службы Министерства обороны Беларуси гэтак заявлено про ситуацию у помежных с Беларусью краинных сябрах НАТО. Альянс планомерно засяроджвае ля межаў Беларусі дадатковыя вайсковыя кантынгенты, якія абсталяваныя цяжкім узбраеннем, пішуць у паведамленні і пры гэтым заўважаюць, што Беларусь прымае захады ў адказ незалежна ад геапалітычных перадумоў для прыняцця такога рашэння нашымі замежнымі партнерамі. На думку незалежнага вайсковага глядальніка Александра Алесіна, калі ў Мінабароны называюць натоўцаў партнерамі, гэта проста следаванне цяперашнім правілам ветлівасці, пры якіх бакі канфлікту ва Украіне, Расія і Украіна таксама часта называюць сябе партнерамі. Што да больш інтэнсіўных, чым звычайна вайсковых заняткаў у беларускім войску, гэта сігнал на адрас не толькі НАТО, але і Расіі, мяркуе глядальнік.
Несмотря на то, што Беларусь стараецца не абастряць адносіны з Западам, но если начнётся конфликт между Россией и НАТО, остаться в стороне не удастся. И, конечно, Беларусь не заинтересована в наращивании воинских контингентов, создании новых штабов на территории своих соседей. Это в странах Балтии, в Польше, потому что Беларусь имеет военные обязательства, союзнический договор с Россией. Всякое обострение ситуации в этом регионе подрывает основы здесь безопасности. Ну и, естественно, ситуация в Украине не может не вызывать опасений. Прежде всего, это неконтролируемая миграция, криминальная трансграничная торговля оружием. Поэтому я думаю, что это еще и напоминание со стороны Беларуси, что она тоже является игроком важным в этом нашем субрегионе, и без нее решать вопросы ни НАТО, ни России не следует.
Меркуе вайсковы глядальнік Александр Алесін. Тым часам у Беларусі надрукаваная новая рэдакцыя закону аб ваенным становішчы, якая пачне дзейнічаць з 1 лютага. Некаторыя новыя палажэнні гэтага закону ўжо выклікалі гарачую грамадскую рэакцыю. Ці можна сказаць, што новыя папраўкі кардынальна мяняюць заканадаўства ў гэтай сферы? Як може приміняться положення закону, поводле якого агресія супроть любої країни АДКБ означає агресію супроть Білорусі? На питання Віталя Циганкова відказує керівник проєкту «Білорусь Security Блок» Андрій Поротніков.
Чим би ви потлумачили прийняття змін у закон об воєнному становищі? Особливо у громадськості викликали, напевно, ті зміни, які прописують достаткові для обвещення Білорусі параметри введення воєнного становища і так далі. По-вашому, чому білоруська влада вирішила прийняти такі зміни?
Наком зміна у закон об військовому стані, треба пам'ятати, що праця почалася ще до українського кризису, тому нельзя зв'язувати тільки з багучою ситуацією на Україні. Але, безумовно, вона свій відбиток нанесла. З чим це може бути зв'язано? Ну, давайте пам'ятати про те, що держава – це все ж таки бюрократичний апарат, а бюрократам весь час треба створюватися бачність праці. І, скажімо, в 2013 році по виніках менавіта нова редакція закону об військовому становищі була обвещена найбільш важним виніком праці науково-дослідчого інституту при Міністерстві оборони. Тому тут можуть бути суб'єктивні фактори, не тільки ніякі об'єктивні. Просто чиновникам треба показати, що вони нічого роблять, і супадіння шерого моменту ось на природу.
Ну, наприклад, серед погроз нової редакції закону віднесена концентрація на межах з Білорусі військ іншої країни, у тим ліку проведення там мобілізації. По-вашому, ну, чи з'являється це така стандартна норма для, скажімо, закону відповідних у інших країнах, чи знову-таки тут відчувається ніякий подих моменту?
Скажімо так, сам початок мобілізації – це завжди свідчення підрихтовки, причому вельми хуткої підрихтовки до війни. Треба пам'ятати, що мобілізована войска каштует у его на утрамане ведьми шмат грошев. И просто сидеть в казармах, в войсковых таборах, я не шансу не буду, их треба некуда рухать. Тому мне сдается, что мобилизация – это объективное свечение о том, что ну, война на подходе, и нет, на это треба реагировать. Я тут не бачу никаких суперечных.
Іншими словами, ви не бачите ніяких кардинальних змінів, які принесла нова редакція цього закону. Просто він потрапився, на вашу думку, громадству в такий ось гарячий час.
Я думаю, що якраз таки там є вельми серйозні зміни, і ці зміни, вони тичаться розповсюджування інформації, обмежування. Тому що в новій редакції закону явно такі перекос менавіта в бок обмежування діяльності сродка масової інформації, розповсюджування інформації. Давайте так само пам'ятати, що у середині снежня у нас блокувалися вже без ніякого тлумачення сайти шерегу сродка масової інформації. В новій редакції закону там є норма, яка усталює обмежування розповсюджування інформаційних продуктів як білоруських, так і заміжних сродка масової інформації, коли вони не внесені в однословий список Міністерства інформації. Тому, на мою думку, ну, скажімо, ось гэта, ось менавіта гэта репресивна частка в відносинах до сродкаў масавай інформації, гэта галоўнае, што ёсць у законе, і гэта тое, на што трэба звертаць увагу. Тому што перакос там абсалютна відавочны, і, скажімо, мне здаецца, ён абсалютна залішны, прымаемся такіх формулировок.
А тое, што першыню паводле новых паправак агрэсія супраць любых краінаў сяграў АДКБ, арганізацыі бяспекі, у якую ўваходзяць постсавецкія краіны на чале з Расіяй, яна прыраўніваецца да агрэсіі супраць Беларусі. Ці лічыце вы гэта нейкім новым матывам?
З аднаго боку, так, гэта новы матыў, таму што раней гэтага не было, але з іншага боку, у нас ёсць міжнародныя дамоўленасці, а згодна з канстытуцыяй нормы міжнародных пагадненняў маюць вышэйшую юрыдычную сілу над нацыянальным заканадаўствам. Таму тут мы можам таксама казаць аб тым, што мае месца нейкае прыведзенне да адпаведнасці міжнародных абавязацельстваў Беларусі з унутраным заканадаўствам. Але трэба памятаць вельмі простую рэч, што ўсе гэтыя постсавецкія структуры, яны вельмі неахайны часы выканання тых абавязацельстваў, якія былі падпісаны паміж імі. Таму сказаць, што пачатак, скажам так, збройнага канфлікту з удзелам нейкай краіны АДКБ аўтаматычна вызавіць вайсковае становішча ў Беларусі нельга. Але фармальна ва ўладаў такая магчыма з'яўляецца, безумоўна.
Мяркуе глядальнік Андрэй Паротнікаў.
Бліц-аналіз свабоды.
У эфіры выніковая гадзіна дня на свабодзе. Новы прэм'ер-міністр Беларусі лічыць, што адным з рэзерваў для эканомікі можа стаць нарошчванне вытворчасці і продажу пладова-ягадных вінаў, так званага чарніла. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Очень плохо. Ну, это народ просто губится. Нормально должны водку выпускать, а не так, извините, дерьмо. Я за слово так сказал.
Да я-то не против, только чтобы она получше была качеством вино, чем теперь.
Теперь дрянное.
Дрянное, конечно. Очень дрянное. Там очень много, наверное, химии. Раньше вино было в моей молодости. Там был сок любой из ягод и спиртик. Натуральное было. А теперь бы что? Ну, если они будут стараться, то зробят. И все позволяют. И площади, и климат, все позволяет. Только желание.
Ну, я думаю, я не знаю, кто к этому хорошо относится. Гробит здоровье. И все. Я думаю, это везде страдают от алкоголизма, не только у нас. По всему миру. Правда. Где-то плодово-ягодные пьют, где-то там какую-то рисовую водку пьют, где-то что-то пьют. Ну, когда пьют, хорошего мало.
В принципе, сейчас, наверное, нет резона покупать такие вина, цены. Проще, наверное, пить водку, наверное. Я так предпочитаю, сам хоть не потребляю уже 8 месяцев, уже больше. Ну, считаю, что, наверное, по этим ценам, которым сейчас стоят эти плодово-ягодные вина, как вы говорите, Чернила, лучше, наверное, употреблять беленькую. Плодово-ягодная, наверное, на здоровье влияет не лучшим образом.
Дерьмово. Ну, что, боже мой, ну, люди, опять то же самое будет. Будут бомжи валяться, подыхать будут, ну, так что это понятно.
Не, ну, если от этого было так много вреда. Ну, то есть, наш пример, мы с новой ценой, скажем так, людских жизней хочет заработать, не, это получается вообще неправильно.
Ну, негативно. Ну, потому что за здоровый образ жизни, вот и все. Вероятно, да, с экономической точки зрения, наверное, это выгодно, а с точки зрения здоровья нет.
Ну, я как-то не позитивно отношусь, а вино вообще не пью. Но... Не, ну да, отбирала, особенно дешевое. Ну, скупалась прибыль неплохая.
Так а что таким упадку я кормился?
Ну, я думаю, оно развиваться и будет дальше. Зависимо от нас, конечно. Оно будет развиваться. Но что больше табак приносит хорошую прибыль в казну государства. И я думаю, никогда не отменят.
Такі адказы мы пачулі сёння ў гародні. Вы слухаеце Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Беларусі надрукавана новая рэдакцыя закону аб ваенным становішчы. Яна пачне дзейнічаць ужо праз тыдзень, з 1 лютага. Беларускае войска пачало інтэнсіўныя комплексныя трэніроўкі. Некаторыя часткі папаўняюцца рэзервістамі. У Трумена Крыстина активист Европейской Беларуси Максим Винярский распачал сухую голодовку. И он протестует супрать присуду за ушанование памяти Михаила Жизневского. У Могилеве вандалы пошкодили бюст Тараса Шевченки. По выниках торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доляр умацавался одразу на 190 рублей. Вынікі апошніх парламенцкіх выбараў у Грэцыі параўноўваюць з палітычным землятрусам для ўсёй Еўропы. Большасць галасоў, 36%, атрымала левая партыя Сірыза, якая абяцала скончыць з рэжымам жорсткай эканоміі і дабіцца перагляду формулу выплаты доўгу Грэцыі. Сірыза ўжо дамовілася з правай партыяй «Незалежныя грэкі» на конт фармавання ўрадавай кааліцыі, а лідар партыі Алексіс Ципрас ўжо прыняў прысягу ў якасці прэм'ера. Прадстаўнікі партыі Сірыза да выбараў крытычна выказваліся на конт палітыкі санкцый адносна Расіі ў сувязі з яе палітыкай ва ўкраіне. Ці можа новы ўрад Грэцыі заблікаваць агульнаеўрапейскую палітыку санкцый у дачыненні да Масквы? З такім пытаннем мы звярнуліся да двух еўрапейскіх экспертаў. Гэта выдавец часопісу «Беларус Дайджэст» Яраслаў Крывы і аналітык Польскага інстытуту міжнародных справаў Ганна Марыя Дынер.
Ну, па-першае, трэба разумець, што тое, што партыі кажуць падчас выбарных кампаніяў і тое, што яны будуць рабіць на самой справе, не заўсёды супадае. І гэта не толькі таму, што партыі адразу ведаюць, што яны кажуць неправду, але таму, што рэальнасць проста можа не адпавядаць тым чаканням, якія яны маюць, калі падходзяць да ўлады. Праўда, ёсць працэдура, паводле якой павінен быць кансэнсус для прыняцця санкцыяў, для адмены санкцыяў. Але калі на практыцы ўсе краіны сядаюць за адзін стол перамоваў, то атрымоўваецца так, што ўсё ж такі, калі ёсць кансэнсус сярод галоўных краінаў, то астатнія краіны ўжо неяк так прыстасоўваецца. Узамен маленькія краіны могуць патрабаваць нейкія іншыя саступкі па іншых прычынах.
У Евросоюза, у остальных государств, прежде всего у Германии, есть очень сильные возможности давления на Грецию, потому что без поддержки экономической Греция, некоторые эксперты считают, что может не выдержать более 2 месяцев. Решения в большинстве вопросов принимаются консенсусом, но все равно мы должны более опасаться того, что Россия будет разбивать эту единость, совместность Евросоюза такими шагами, как мы уже слышали в последней неделе, что, например, они отключат некоторые страны со своего программы эмбарго на продукты, что они хотят сотрудничать, как это было раньше, с некоторыми странами, например, чехами, со Словакией, с венграми, конечно, с Италией. Мне кажется, что они могут найти тоже других, так сказать, друзей, тоже во Франции, тоже в других странах, потому что во Франции мы тоже знаем, что есть очень сильные лобби пророссийское.
Каже польский аналитик Ганна Мария Дынер. Беларускія эксперты на просьбу Радыё Свабоды таксама пракаментавалі сенсацыйныя вынікі выбараў у Грэцыі. Эканаміст Леонід Заіка адзначыў Свабодзе, што Беларусь і Грэцыя ў апошнія гады развіваліся прыкладна ў адным рэчышчы.
Это высокая степень патернализма, наличие разного рода социальных гарантий, выплат. Ну, если в Греции наступило время такой жесткой экономии, то в Беларуси пока это не наступило. То, что касается Греции, там единая денежная политика существует в рамках валютного союза. Мы ни в каком валютном союзе не находимся. И здесь, чем мы больше напечатаем денег, тем дешевле становится белорусский рубль. Ну, а по многим ценам Греция более выгодная страна, чем Беларусь, очень даже еще. Брать овощи, фрукты и прочее.
Политолог Андрей Федоров перакананы, что ситуация у Греции нияк не поуплывает на Беларусь.
Политику и экономику поделить в наших обстоятельствах довольно тяжко. Все, кажется, не думаю. Будет залежать от дальнейшего развития подей просто. Коли Греция, там, возникнут вельми серьезные проблемы, например, выйти из еврозоны, это будет одна справа, коли они будут там заховываться, допомога им будет протягиваться по-ранейшему, это другая справа. На вербальном уровне уже некие вот какие будут, але не думаю, что нечто поменяется в белорусской внешней политике. Реально.
Эканаміст Яўген Прыгірман таксама выказаў меркаванне, што выбары ў Грэцыі ніяк на Беларусі не адаб'юцца.
Я думаю, что особливо эти выборы на Беларуси никак не добьются. Там еще справа, что агулом стан и развязывает, особливости еврозоны. Это, конечно, один из дополнительных выкликов для белорусской экономики. Хотя в меньшей степени, чем российский рынок, но тем не меньше. Так само не особливо приятно. Греческий это фактор. Но на самом деле, не уполнено, что он на самой Греции не отрицается в среднетерминовой перспективе. Потому что, ну, выиграли, ну, пообещал им, что все муки скончатся грецкого народа. А лишь откуда гроши брать, откуда вогули там некие сюда экономики почнутся. Так что, ну, это такие больше медийный сюжет, я думаю, чем нечто изменяющее.
Меркуя экономист Яуген Прыгерман.
Новины свободы. Что, где, коли, як и чему? Отказы в эфиры свободы.
Штодня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.org.
У эфиры выниковая година дня 26 студеня. С вами у Праской студии Алена Тиханович. МЗС Беларуси выказал спочувание семьям ахвяров теракту у Мариуполе. У заяве МЗС уговорится, что Минск закликает усе баки трохбаковые перевести, як наихудшей, перамовы у всех удельников, которые подписали документы у Минску. И Минск готовы оказать этому любое необходимое содеяние. Я нагадаю, что у субботу у вынику обстрелу Мариуполя системой огню град и ураган загинули 30 человек и больше, як 100 были поранены. Президент Украины Петро Порошенко назвал эту атаку злочинством супрачеловечности. Украинский урад усклал отказность на российского президента. Поводле назиральников АБСЭ обстрел был ожитёлен из территории, якую контролюють российское войско и пророссийские боевики. Сёння жыхары Марыюпаля хавалі ахвяраў абстрэлу ў мікрараёне Усходні. Яны таксама рыхтуюцца да магчымых наступных артабстрэлаў, правяраюць бомбасховішчы і рыхтуюць запасы вады. Пра гэта Кацярыне Зайкоўскай распавёў па тэлефоне малады жыхар Марыюпалю, які папрасіў не называць яго на імя.
Мой суразмоўца перакананы, Марыюпаль абстралялі баевікі ДНР. Аднак, як кажа хлопец, адзінадушша па гэтым пытанні сярод яго аднагараджанаў няма.
Мнение у людзей не адназначна. Ёсць, канешне, да сих пор часці людзей, которая уверена, што это сделала украинская армія. Ну, как бы все эксперты все доказывают, што это действительно ДНР. Мнение не адназначна, не зависимости, конечно, от настроения этого человека. Есть и те, кого очень сложно переубедить, которые говорят, да, это стреляла украинская армия из аэропорта, где она базируется. Но все-таки ну, по своим личным наблюдениям, мне кажется, что большинство все-таки уже становится на ту позицию, что действительно это были рады террористов.
Нягледзячы на тое, што на вуліцах Марыюпаля небяспечна, марыюпальцы дапамагаюць разабраць завалы ў атакаваным мікрараёне Усходні.
Тот жа дзень буквально была акцыя, ну, канешне, ў другой часці горада выходзілі людзі, ну, людзей было очень много, ну, в связи з тым, што все там валанцёры паехалі на месца событий памагаць, хто паехаў разрыбаць завалы, общественные организации действуют уже, ну, там на месте. Поэтому люди действительно не боятся, они выходят именно туда, на завалы, раздают людям фанеру, пленку, чтобы заколачивать окна. Работают волонтеры и просто все, кто хочет на пунктах обогрева, которые были организованы на месте событий, какого-то упадка нет.
Жыхары городу, не поддающиеся панице, рыхтуются до магчымых наступных обстрелов, проверяют бомбосховища и подвалы, рыхтуют запасы питной и технічнай вады.
Город старается жить своей жизнью, как было до этого. Некоторые люди вот именно в том районе, это ж восточная, это ж в принципе окраина города, там, да, там некоторые ночевали в бомбоубежищах, в остальных районах вот такой какой-то паники, желания там прятаться нету. Ну, люди проверяют, конечно, бомбоубежища на всякий случай и по другим районам города. Сами даже без участия ЖЭКов спускаются в подвалы, проверяют, есть там вода, вентиляция. Люди готовятся, ну, как бы, как-то без паники.
Мой суразмоўца кажа, што шмат яго знаёмых усвядомілі небяспеку, якая пагражае гораду, і хочуць ісці ваяваць, баронячы краіну і свой родны горад.
Такой вот паніки, которая, как вот была в августе, когда многие уезжали после вот первой танковой атаки на Мариуполь, такого нету. У меня тоже лично нету желания уезжать. Многие знакомые, наоборот, больше сейчас настроены вступать в батальоны. Уже такое осознание пришло, что в городе так же опасно, как и в зоне АТО, поэтому лучше действительно защищать страну и город. Многие собрались воевать непосредственно. Вот такие больше настроения.
Пра гэта распавёў свабодзе малады жыхар украінскага Марыюпалю. Урад Украіны ўвёў надзвычайнае становішча ў Донбасе. Прэм'ер-міністр краіны Арсеній Яценюк звяртае ўвагу, што яго не трэба блытаць з ваенным становішчам. Ён патлумачыў, што гэтая сітуацыя прадугледжвае вучэнні па грамадзянскай абароне, эвакуацыю з гарадоў, наяўнасць бомбасховішчаў, інфармаванне насельніцтва пра наяўнасць лекаў, харчавання і техники. А зараз звонки наших слухачов.
Хочу выказать меркование на конт подей на Украине. Школы мы памятаем, что вселяте войски в чужой краине – это оккупация и оккупанты. Это такие российские войски на Украине. А теперь на конт известных с телебачения. Сказал, что в Беларуси где только оккупационное российское телебачение. А телебачення наших сусідів нема. Ось це братня держава. І ми розуміємо українців нащадків Київської Русі без перевода. На нашій налозі можна нам показати погляд на події самих українців з їхнього телебачення. А за росіян сором. Глядиш телебачення і здивляєшся. Кольки злоби, хвильної агресії, докторі наук перебивають один на одного, не дають виказати міркування. Б'ються білоруси і українці. Ніколи не могли дозволити собі такі поводини на телебачення.
Як болюча чуть і бачить на екрані, що робить Путін, каб знищить Україну. А ще недавно він стояв на молитві у монастирі російським перед телекамерами к Рождеству. Усе махчимо у його імперії. Такі віруючі у монастири, а про скільки дзьон забиває безвинних, а може з його погляду винних за те, що родину свою Україну любить.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Не забывайте, что вы можете так само брать удел у дискуссиях на нашем сайте и у социальных сетках. Вы слушаете Радио Свобода, основная тема дня. У Беларусі надрукавана новая рэдакцыя закону аб ваенным становішчы. Яна пачне дзейнічаць ужо праз тыдзень, з 1 лютага. Беларускае войска пачало інтэнсіўныя комплексныя трэніроўкі. Некаторыя часткі папаўняюцца рэзервістамі. У Трумена Акрысціна актывіст еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі распачаў сухую галадоўку. Ён пратэстуе супраць прысуду за ўшанаванне памяці Міхаіла Жызнеўскага. У Магілёве вандалы пашкодзілі бюст Тараса Шаўчэнкі. Па выніках таргоў на беларускай валютна-фондавай біржы даляр умацаваўся адразу на 190 рублёў. У Турмена Акрэсціна актывіст еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі распачаў сухую галадоўку. Ён пратэстуе супраць вынесенага яму прысуду. У пятніцу суд пакараў актывіста арыштам на 15 сутак за тое, што ён прыняў удзел ва ўшанаванні памяці герою Нябеснай Сотні каля помніка Тарасу Шаўчэнку побач з украінскім пасольствам. Тады быў разгорнуты партрэт беларуса Міхаіла Жызнеўскага, які загінуў на Майдане. Помнік Тарасу Шаўчэнку быў пашкоджаны гэтымі днямі ў Магілёве. З пастаменту сарвалі надпіс, выраблены з каляровага металу. Пра акт вандалізму ўжо ведаюць у грамадскім аб'яднанні украінцаў гораду Дняпро, аднак зламыснікі пакуль не знойдзеныя. Перадае наш карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Кіраўнік культурна-асветніцкага аб'яднання «Дніпро» Геннадзь Гузій каже, што надпіс пастаменту знік на мінулым тыдні, між 19 і 22 студзеня. Пашкоджання зафіксавалі на фото, напісалі заяву ў міліцыю. Сёння пра акт вандалізму спадар Гузій паінфармаваў мясцовую ўладу. Корэспандэнт «Свабоды» пабачыў пашкоджаны бюст Шаўчэнкі 25 студзеня, калі наведаўся туды, каб пагутарыць з мінакамі пра Украіну. Гэта справа рук тых, хто не хоча, каб Украіна ішла сваім уласным шляхам. Катэгарычна выказаўся пра пашкоджанне помніка адзін з мінакоў.
Делаю все, чтобы негатив у нас среди жителей Беларуси как бы таким вот образом создавался к нашим братьям-украинцам.
Прокаментаваў вандалізм мужчына. Ён лічыць, што ва Украіне ідзе сапраўдная вайна. Хто яе развязаў, адкрыта не кажа, але паказвае на ўсход.
Да, конечно, вайна несправедлівая. Народ Украіны хоча цэласнасці, хоча адзінства. Думаю, что он этого будет добиваться. Люди там достаточно адекватные. Выбрали они путь на самоопределение в Европейский Союз. Это их право. Поэтому они будут добиваться того, ради чего у них был этот Майдан.
Еще один суразмовец каже, что во Украине не одной чем бывал. За проминулый год так и не звыкся с тем, что отбывается там. Личит, что у Беларуси не объективно осветляются подеи у соседней краине.
У нас тут как бы преподносит с одной стороны только российские средства. Тяжело разобраться, кто против кого воюет. Я Киев поддерживаю в том, что Украина должна, конечно, быть целостная. Делиться ей нельзя. Столкновение есть, да, русскоязычных и украинцев. Но я не считаю, что это повод для войны. Хорошая страна, хорошие люди там. Культура очень древняя.
Некоторые из Минаку выказывались агрессивно и ворожа на адрес украинцев. Заявляли, что в Могилеве не повинно быть помников украинцам.
Нести нафиг совсем. То мы, как русские, они такое творят, и их памятники стоят. Бендеру ославляют. Да давайте поставим же Бендеры сюда. Они наших всех там душат, русских.
белорусов. Снести нафиг.
Обурается один из таких. Гучали ли бюсты Шевченки и меркование, что украинской нации николи не основала? Я ей придумали.
Чистокровных хохловской украинской нации, насколько ведаю, такой нема. Чистокровные это были казаки. Мне не сподобалось то, что они давят русскомовную нацию, дозволяют им высказать свое мнение, как жить.
Тарас Шевченко отыграл гэткую ж роль во украинской культуре, как колос и купала у белорусской. Выказывается молодый хлопец, про украинскую державность скажет, что она формовалась у тых же умовах, что и белорусская, у Российской империи. Теперь Украина идет своим шляхом, отмечая суразмовца.
Мне это категорически не нравится, то, что там происходит сейчас. Внутренние проблемы страны, это исключительно внутренние проблемы страны. Еще вся, что там агрессия иностранная. Сиска. Я не считаю, что ополчение может ездить на танках Т-90. Если переносить такой же сценарий в нашу страну, то я бы не хотел бы, чтобы иностранные государства вмешивались в наши внутренние проблемы.
Бюст Тараса Шевченки усталявали у Могилевском Заднепровье у 2005 году за инициативы мясцовой украинской диаспоры. И стоит на березе Дняпра. Украинский классик и отраженец, небо назирая с берегу, як река бежит у бок Украины.
Репортаж з Могилева. Владимир Орлов подрихтовал до друку третье выдание своей ведомой книги «Имены свободы», якая впершиню побачила свет у 2007-м у серии «Библиотека свободы 21-е стагодзе». На протягу этого года мы будем знакомить вас с новыми нарысами, что возникают, как протяг этой книги. Сегодня про одного из закладальников Белорусского народного фронта Виктора Ивашкевича.
Имены свободы. Особы белорусской истории, якія наближали свободу и демократию. Имены свободы представляет письменник и историк Владимир Орлов.
Виктор Ивашкевич. Народился 21 вересня 1959 года в Менску. Завершил свой життєвий шлях так само в Менску. 3 кастрычника 2013. Похованный на Менских полночных могилках. Нас привезли в милицейский участок, и сержант узялся взрывать у меня с шеи керамичный медальон. Другий служака в форме занялся Виктором. Баронячись одной рукой, другой я спробовал вытягнуть в кишени письменницкое посвечение. Виктор оборонялся обедвима руками. «Вы ведаете, что вам светит за супротив милиции, ров-сержант?» И тут мне нарешті удалось тыцнуть ему в твар червоную книжечку с надписом «Союз писателей СССР». Тады такие документы дейничали. Руки милициантов одразу ослабли. Упевнившись, что посвечение сапраўды мое, аховник парадку почав кудысьці телефоновать. Неузабаве з'явился лейтенант, який хотел высветлить, чому я, советский письменник, связался с националистичным хулиганнем. Тлумачення затриманных на конт того, что ладжаная молодзю водная ралі Дзвіна Даўгава супроть будаўніста Даўгаўпілскай ГЭС у наших агульных интересах урэшце атрымалася. Виктор умел пераконваць. Памятаю, того лейтенанта из мястечка Друя особливо уразило, что после побудовы плотины под водой опынутся десятки вязковых могилков. Мы были вызволенные и навод поспели на Двинский берег до отплытця. Зробленные зусім молодым скульптором Олесем Костком медальоны застались при нас, як и червоные писяги на шиях, якія потом долго меняли свои колеры. Это было наше с Виктором первое затримання. И шел 87-й год. Потом, коли он, журналист поводле адукации, кончатково обрал политику, у яго гэтых затриманняў было в десятки разов болей. И не просто затриманняў, але судов, отседок у турме на улице Окрестина. У 88-м Виктор займался организацией одной из первых чернобыльских акций у протесту. Экологичного маршу по Припяти. Праз год ладил забастовку кіроўцаў менских городских автобусов. У гарачую вясну 91-го ён ствараў страйкамы. Ужо існаваў Беларускі народны фронт, у якім Івашкевіч быў ад самага пачатку, прычым адразу у ліку прызнаных лідараў. До 96-го году ён працаваў сакратаром управы БНФ на тагачаснай вуліцы Варвашэнні і кожны дзень уздымаў над уваходам бел-чырвона-белы сцяг. Віктор адказваў за масавыя акцыі і фінансавае забеспячэнне фронту. Станіслав Сушкевич стверджає, что лепшая организатора, чем Ивашкевич, и он просто не ведая. Не вявляю человека демократичных переконанню, який б тут не погодился с Сушкевичем. Да и сярод оппонента у форме в цивильном беспречно хапая людей, якія так само были б с гэтым згодные. Працем Виктор подкидывал регулярно. 10 годов ён редагаваў газету «Рабочий», на сторонках якой быў апублікаваны артыкул «Злодзей павінен сядзець у турме», за які редактор атрымаў у 2002 2 гады хіміі па абвінавачанні ў паклёпе на аўгусцейшую асобу. 2007-2009 гады Івашкевіч аддаў пасадзе намесніка старшыні партыі БНФ. Потым кіраваў яе Менскай гарадской арганізацыі. На президентских выборах 2010-го стал доверенной особой кандидата от Европейской Беларуси Андрея Санникова. У опошние годы милиция не забирала его с уличных акций альбо с дому, только с той причины, что там ведали. Ивашкевич смертно хворый, и может померти просто у воронку.
Имены свободы. Особи белорусской истории, якія наближали свободу и демократию. Имены свободы представляет письменник и историк Владимир Орлов.
И далее у эфира выниковая година дня на свободе. По выниках торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доляр умацавался одразу на 190 рублей. З уліком 2% калідора, вызначанага Нацыянальным банкам для куплі і продажу замежнай валюты, цяпер абменныя пункты могуць прымаць даляры ад насельніцтва па 15400 рублёў. Але ахвотных пазбавіцца ад амерыканскіх грошай па-ранейшаму нашмат меней, чым тых, хто хоча канвертаваць беларускія рублі. Перадае Ігар Карней.
Ад нового года белорусский рубель у валютном кошуку отримал 40% привязку до рубля российского. Тем часом, как доля доляра и евро, пропорционально урезанная до 30% кожная. Але на фоне стабильно низкого кошту нафты на всесветных рынках, российская валюта вагается в межах 65 за доляр и 75 за евро, тягнучи за собой у финансовую прорву и грошовую одинку союзника. Наколькі мэтазгодна прывязвацца да расійскага рубля ў такой сітуацыі? Меркаванне выказвае эканамічны аглядальнік Змітер Заяц.
С одной стороны, эти действия Нацбанка оправданы, учитывая тот факт, что по данным Министерства экономики наша белорусская экономика очень зависима от России. То есть по данным Министерства экономики, ВВП Беларуси наполовину зависит от России. С этой точки зрения, в общем-то, большая привязка к российскому рублю, она оправдана. Другое дело, что ручное управление курсом будет сохраняться, учитывая поставленные перед Нацбанком задачи.
Як лічыць кіраўнік эканамічнага порталу «Про бізнес» Віталь Валянюк, свядомая прывязка беларускай эканомікі да ўсходняй суседкі вымушае прымаць умовы, якія дыктуе Москва. А гэта азначае, што курс беларускага рубля будзе вымушаны рухацца па той жа траекторыі, як і рубель расейскі.
Очевидно, што темп девальвацыі расійскага рубля к долару па сравнению з началом 2014 года более высокі, чым темп девальвацыі беларускага рубля к долару. Хаця курс беларускага рубля уже изменился с нового года, до сего дня белорусские производители сталкиваются с тем, что их конкурентоспособность на российском рынке снизилась. Поэтому так или иначе, учитывая, что для большинства наших предприятий Россия основной торговый партнер, курс белорусского рубля должен идти по той же, либо близкой траектории, что и российский рубль. Это объективная реальность, и действия Нацбанка, они здесь единственно возможные в этой ситуации. Наши эксперты, эксперты портала «Про бизнес» прогнозируют, что в ближайшее время курс белорусского рубля, он будет идти вот по той же траектории, что и российский рубль, сближаться с ним.
В умовах экономичной непевности попыт на доляры, евро, навод российские рубли перевышает магчимости банков его подтримливать. Безвыходная ситуация штурхает людей шукать валюту на черном рынке, где курс вагается в межах 16 000–18 000 рублей за доляр, але існує реальная погроза покарания за незаконные валютные операции. Фінансовий аналітик дослідчої групи «Бізнес Форкаст» Олександр Муха сподівається, що в оглядній будучині ажіотаж усе ж удасться сутішити. Як підтверджають у банківських установах, покуль валюта продається виключно з обороту, але вже від лютого планується проводити підмацування обмінних пунктів.
Отдельний вопрос по девальваційним очікуванням. Я все-таки склоняюсь к тому, що вони в ближайші місяці несколько знизяться в обществі, в економіці. Соответственно, я все-таки ожидаю скорее снижения чистого спроса на иностранную валюту, спроса за вычетом предложения иностранной валюты со стороны физических лиц. То есть население будет на чистой основе покупать меньше валюты, соответственно, в этом случае снизится давление на обменный курс белорусского рубля и золотовалютные резервы Беларуси. Поэтому я скорее здесь придерживаюсь не то что оптимистичного сценария, но скорее того, что более вероятным вариантом выглядит плавная девальвация. Но опять-таки тут тоже много еще факторов будет, в том числе зависеть от внешнеэкономической деятельности.
Тем часом по выниках сегодняшних биржевых торгов евро и российский рубель на тле белорусских грошей не истотно, але потаннели. Як лічать експерти фінансового порталу «Інфобанк.Бай», вагання європейської і російської валютів зв'язане найперш з політичною нестабільністю у регіоні. Так, на курсі євро відбувається перемога на виборах у Греції парламентської опозиції, яка міркує відмовитися від режиму жорсткої економії, що ставить під погрозу стабільність єврозони. На російський рубель впливають нафта, кошт якої знову пішов униз, а так само імовірність поширення західних санкцій.
Праз хвіліну у апошнія 15 гадзінаў пра тое, як скланяць беларускія геаграфічныя назвы у новай перадачы «Вінцука вячоркі». А таксама, ці варта пакідаць турмы ў будовах, якія сталі помнікамі архітэктуры. Вы слухаеце «Радыё Свабода», асноўныя тэмы дня. У Беларусі надрукавана новая рэдакцыя закону аб ваенным становішчы. Яна пачне дзейнічаць ужо праз тыдзень, з 1 лютага. Беларускае войска пачало інтэнсіўныя комплексныя трэніроўкі. Некаторыя часткі папаўняюцца рэзервістамі. У Трумена Крысціна актывіст Еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі распачаў сухую галадоўку. Ён пратэстуе супраць прысуду за ўшанаванне памяці Міхаіла Жызнеўскага. У Магілёве вандалы пашкодзілі бюст Тараса Шаўчэнкі. Па выніках таргоў на беларускай валютна-фондавай біржы даляр умацаваўся адразу на 190 рублёў. І зараз новая перадача па-беларуску з Вінцуком вячоркам. Сёння аўтар, вядома філёлях, раіць, як жа правільна скланяць беларускія геаграфічныя назвы. Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. З курсу школьнай літаратуры ўсе памятаюць Купалаву паэму «Бандароўна» і яе радкі.
У славным месці Берастэчку славны Бандарэнка, у яго дочка Бандароўна, пашукаць паненка.
Места Берастэчка у старабеларускай традыцыі значыць тое, што цяпер горад. Заўважна, паэт скланяе гэтае словазлучэнне «У месце Берастэчку». Купала зазначыў, што паэма паводле народнай песні. Такая ёсць, прычым беларуска-украінская. Фальклярыст Павел Шэйн запісаў у 19 стагоддзі беларускую жаўнерскую песню.
У мястэчку Берастэчку каманда стаяла, маладая Бандароўна у ратушы гуляла.
Вядомыя сотні варыянтаў украінскай песні.
У мястэчку Берастэчку сталася.
У месце Берастэчку, у мястэчку Берастэчку. Усюды назва мястэчка скланяецца. У чым праблема, спытае нехта. А ў тым, што скрозь у цяперашніх беларускіх тэкстах, дый у этэры, можна сустрэць фразы на кшталт «Я нарадзіўся ў горадзе Гродна» або «Пракаповіч вучыўся ў вёсцы Камароўка». У расейскай літаратурнай мове назвы геаграфічных аб'ектаў у спалучэнні з родавым словам у бальшыні сваёй не скланяюцца. В мястечке Ельск, на озере Байкал, на горе Арарат, к станцыі Орёл.
Дозволяется склонять назвы городов, але не у всех. Редкие и назвы на «о» не склоняются. В городе Гродно. Нельга изменять у сполучениях множноликовые назвы. В городе Мытищи. Назвы вёсок, хутаров и, сюды ж, республик склоняются только, коли ихны род однольковы с родовым словом. В деревне Ивановке, але в селе Ивановка. Як бачым, российская грамматика истотна и складана для засвоения, обмежовывая свободу нават своих уласных топонимов, а на практице там часто зусім их не изменяют. 1943 год. От Советского информбюро. Металличный голос легендарного Юрия Левитана.
Сегодня, 5 августа, войска Брянского фронта при содействии с флангов войск Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом Орел.
Такая заведенка, зусім не склонять назвы, сапраўды замацавалася в российской мове у годы другой усесветной войны. Был загад у армейских и официальных документах ніякія назвы не склонять, с мэтаю уникать блытаніны. Як писала российская знавца именов Александра Суперанская, у вынику атрымаліся абсолютно нярускія спалучэнні на кшталт «на реке Волга», «на горе Поклонная», «в городе Саратов». То ничего дивного, что на сайте посольства России у Беларуси мы читаем «Генеральное консульство в городе Брест». А что сведчить история и классичная традиция белорусской мовы?
У местечку Раве на обеде купили овса мерки две.
Это записи подорожников с 1692 года.
У местечку Красным Виленской губернии, хоть православные переваживали, але было кольки добрых и разумных людей, которые не допустили войны. Выбрали тут только двух католиков и четырех православных, меркуючи, якая была пропорция. Вот это справедливо. Треба за усягды уважать, каб не скрывдить тых, кого меньше.
Это наша Нива, але яшчэ тая, с 1907 году. Уладзіслаў Чаржынскі, аўтарытэтны філёлаг, пачынае біяграфічны нарыс пра Якуба Коласа ў ягоным зборы твораў 1928 год словамі.
Калі ад мястэчка Стопцу падацца ўверх па рацэ Нёману, то прыблізна праз 9 вёрст натрапіш на фамільнае гняздо Якуба Коласа, сяло Мікалаеўшчыну, раскінутае на правым беразе гэтая слынная беларуская ракі.
А родный дядька Якуба Коласа, выдатный белорусский грамматист Язеп Лёсік, у своих неколи ведомых кожному школьнику подручниках, дае без тенью сумневу наступные практикованні.
Менск стоит на рэцце Свіслачы. У селе Шчорсах торгуют с Божжем. Я родился в застенку Нейгертове.
И урэшце наш час, але іншамоўны топоним. Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч.
Ён, якога не можа агарнуць увесь космас, нарадзіўся ў канкрэтным месцы, у невялічкім мястэчку Бетлееме.
Як бачым, у нас, адрозна ад расейскай завядзёнкі, у спалучэннях геаграфічнай назвы з родавым словам назва пераважна скланяецца. У застенку Акінчыцах, да мястэчка Луны, з хутара Краснага, на рацэ Дзвіне, у горадзе Баранавічах. Гэтую гнуткасць мовы варта зберагаць. І, на маю думку, недаглядам было тое, што ў 1991 годзе, прымаючы для незалежнай беларускай дзяржавы назву Рэспубліка Беларусь, Верховны Савет не задбаў пра яе скланяльнасць адпаведна нормам беларускай мовы. І пайшла практыка граматычна замарожваць слова «Беларусь» у гэтым спалучэнні, як быццам яно чужаземнае ды іншароднае. Закон Рэспублікі Беларусь, дамова ратыфікаваная Рэспублікай Беларусь, як быццам каралеўствам Тонга або Рэспублікай Гандурас. Вядома ж, мае быць закон Рэспублікі Беларусі, пагадненне ратыфікаванае Рэспублікай Беларусю. Скланяйма сваё. З вамі быў Вінцук Вячорка.
У эфіры выніковая гадзіна дня на свабодзе. Ну а зараз пра тое, ці варта пакідаць турмы ў будовах, якія сталі помнікамі архітэктуры.
Ці трэба турмам знаходзіцца ў будынках, якія з'яўляюцца помнікам архітэктуры? Наколькі здольнае кіраўніцтва пенітэнцыярнай сістэмы, якое па сутнасці з'яўляецца гаспадаром гэтых будынкаў, даглядаць за імі? Што ўяўляе сабой цяперашні стан гэтых турэмных збудаванняў? Гэтае пытанне ў нашай праграме мы будзем абмяркоўваць з колішнімі вязнямі 4 беларускіх астрогаў: валадаркі, следчага ізалятору Бабруйску, глыбоцкай калоніі і гарадзенскай турмы. Як сведчаць былыя сядзельцы гэтых турэмных устаноў, цяпер у найбольш жахлівым стане знаходзіцца самы малады з 4 гістарычных будынкаў менскі пішалаўскі замак, што пабудаваны ў 1825 годзе. Менскі гісторык, фігурант па справе плошчы, былы палізняволены зміцер Дрозд, аседзеў на валадарцы паўгода. Потым ён адмыслова вывучаў архіўныя дакументы, звязаныя з гісторыяй пішалаўкі.
Тюрьма была построена по меркам того времени с какими-то ошибками. Постоянно требовала огромных вкладов денег на реконструкцию, на ремонт. Я вот исследовал документы в архиве, постоянно сталкиваюсь, что постоянно нужны были ремонт. Вся история тюрьмы, это было действительно что-то вкладывали деньги. Сам замок сейчас тянут такими зелеными металлическими стяжками, которые держат само здание, чтобы оно просто не развалилось. И его просто скрепили со всех сторон, там 2 или 3 уровня эти металлические стяжки. И, естественно, известен случай с этой башней, которая развалилась, которую, ну, вообще никто, наверное, не будет восстанавливать. Понимаете, просто я же как бы провел там полгода, и полгода я смотрел на, как минимум, с одной стороны, я замок видел хорошо. Там пустые абсолютно окна, которые никогда не загораются, и с выбитыми какими-то там стеклами, такими треснутыми. Там нет никакой жизни.
Інший удзельнік перадачы, былы палітвязень Зміцер Дашкевіч, сядзеў на валадарцы двойчы. Таксама прайшоў праз глыбоцкую калонію і гарадзенскую турму.
Стан валадаркі, ён, як многія ведаюць, гледзячы на гэтыя разваленыя вежы, жахлівейшы. Я першы раз был замечен на Володарку в 2006 году, и уже это был такой вельми добитый будинок, смацеванный там скобами железными, как не разваливался. Можливо, Глыбоцкая тюрьма-колония, альбо Городинская тюрьма, им трошку полепей. Не ведаю, с чем это связано, может быть, с тем, что там меньше потоки людей, чем у Менску. Ну, например, вот той корпус у Городинской тюрьмы, где я был по крайней мере крытой тюрьме, так званый, ён вельмі добра аздоблены з гістарычнага пункту гледжання, то бок зроблена рэстаўрацыя там на некаторых калідорах. А камеры, яны в жахлівейшым стане, фарба ад вільгаці аблазят, вентиляцыі нема, таму што некія такія скрипенні больш вялікія разбілі там на 2-3-4 камеры, ну і яно ўжо дажывае свой век.
Зміцер Дашкевіч быў удзельнікам новай перадачы «Свабода ў турмах». Нагадаю, яе удзельнікі абмяркоўвалі пытанне, ці трэба, каб турмы займалі помнікі архітэктуры. У эфіры выніковая гадзіна дня на свабодзе, і сёння прыйшла вестка пра смерць папулярнага грэцкага спевака Дэміса Русаса. Ён памёр на 69-м годзе жыцця і апошнім часам цяжка хварэў, але прычына смерці яго пакуль не ўдакладняецца. У Менску снежанскі канцэрт спевака якраз за яго хваробы быў перанесены. Спевака чакалі ў Менскім палацы Рэспублікі 17 красавіка. На развітанне адна з самых папулярных песняў у выкананні Дэміса Русаса «Goodbye, my love, goodbye».
Thank you.
сні.